Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Здравствуйте, меня зовут Никита Воронков и приветствую своего коллегу Алексея Тимофеева.
Да, еще раз привет.
Можно частями, а можно сразу. Гарантированный пенсионный план в России предусматривает два варианта получения пенсионных выплат. Об этом рассказал первый зампред Центробанка Сергей Швецов. У россиян появится выбор: забирать им всю сумму сразу, разом, или получать ежемесячные платежи.
Верно. В рамках новой пенсионной системы россияне смогут получить свои накопления разом, единовременно, но в этом случае государство потребует или нужно будет заплатить с этой суммы единоразовый подоходный налог. Сейчас он составляет 13%. У меня сразу, конечно, возник вопрос, а почему второй раз, что ли, нужно будет платить 13%? Зарплата изымается эта часть? Оказывается, нет. Новая система предусматривает освобождение пенсионных взносов в размере до 6% заработной платы от НДФЛ. То есть та часть, которую, как я понимаю, этот вопрос, кстати, можно будет адресовать специалисту, который чуть позже присоединится к нашему разговору. Как я понимаю, вот та часть зарплаты, которую ты будешь передавать в пенсионный фонд, не будет облагаться налогом.
Угу.
Вот. Это первый вариант, то есть получить все деньги сразу. Второй вариант предполагает, что выплаты будут производиться 15-20 лет, но каждые два года план выплат будет пересматриваться и продлеваться еще на два года. И так пожизненно. То есть план предусматривает 15-20 лет, при том, что каждые два года он пересматривается. Это вот эта часть, которая растягивается, ну, до конца жизни пенсионера. Невыплаченный, вот важный вопрос, который, безусловно, всех интересовал. Ну, а что же с пенсиями с точки зрения наследования? Невыплаченные накопления после смерти гражданина унаследуют его родные в новом варианте. Есть человек, кому завещанная пенсия уже сам получает выплаты, к ним добавят унаследованные деньги. А если только еще купит, то получит весь остаток разом. Потребуется ли, правда, в этом случае уплата НДФЛ до конца, непонятно. Но два слова буквально про вот эту вот новую концепцию системы пенсионных накоплений. Ее представили 29 октября, и самое главное новшество, на которое многие обращают внимание, это, конечно, полная добровольность. Автоподключение к накопительной части пенсии не будет. Гражданин сможет потребовать теперь от своего работодателя, чтобы тот внес его в реестр участников гарантированного пенсионного плана. Планируется, что схема заработает не раньше середины 2021 года. Авторы новой концепции предполагают, что граждане каждый месяц будут перечислять часть дохода в вот эту вот ГПП, гарантированный пенсионный план, и можно будет самостоятельно устанавливать то количество денег, то есть размер взноса в процентах от зарплаты или определенную сумму, сколько хочешь, столько и будешь вносить, и менять при необходимости. Сегодня меньше, завтра больше или наоборот. Выплаты начнутся либо по достижении пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет после внесения первого взноса в вот этот пенсионный план.
То есть, чем раньше начнешь, тем...
Тем больше как бы денег. Ну, это
тем
так,
быстрее
это...
начнешь, да, получать обратно.
Взносы и выплаты защищены гарантиями агентства по страхованию вкладов. На что еще обращать внимание? Ну, вот, собственно, со слов Сергея Швецова, первого зампреда Центробанка. При стандартном плане человек выберет тот фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату. Ну, понятно, как в банке берем кредит или наоборот, кладем на депозит и выбираем большую процентную ставку или меньшую в случае с кредитом. А сам же фонд, исходя из его истории, говорит Швецов, из его истории инвестирования, рассчитывает свои возможности, какую выплату и индексацию он может предложить. Мы предполагаем, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию ежегодно. Это хорошо. Это будет требованием к стандартному плану. А если пенсионный фонд предложит человеку иной план, который его устраивает больше, он купит другой. никаких ограничений здесь нет.
Специалист к нам присоединяется, наконец, для разъяснения вот непонятных моментов. Гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев на связи со студией. Евгений Львович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Евгений Львович, ну вот давайте начнем с того, что вот пока мне непонятно. Вот история с 13% в случае единоразового получения пенсионных накоплений. Это предполагает, что часть денег, которые ты с зарплаты перечисляешь в этот пенсионный план, она не облагается налогом, правильно я понял?
Ну, в принципе, вы правильно все это рассуждаете. Просто сейчас идет следующая такая большая волна. В принципе, и так известно, что люди откладывают себе на старость и в будущем могут свои деньги использовать для того, чтобы обеспечить себе доход. Центральный банк и Министерство финансов в 2014 году допустили заморозку пенсионных накоплений в рамках накопительной компоненты. И сейчас пытаются изобрести какой-то новый велосипед под названием ГПП, в котором вроде как будет тоже налоговое стимулирование. То есть, собственно говоря, попытка создать новую какую-то схему накоплений в дополнение к имеющимся возможностям. Это деньги под матрасом, это деньги в банке, это различные инвестиционные продукты, паевые фонды, инвестиционные счета, собственно говоря, добровольные договора с негосударственными пенсионными фондами. То есть основная идея со стороны Центрального банка – давайте мы сделаем новую систему. Но новая – это хорошо забытая старая, и у нас уже сейчас очень много людей участвуют в корпоративных программах, но прежде всего с финансируемых крупными работодателями. А говорить сейчас о налоговых льготах или о каких-то там гарантиях не представляется возможным. Просто по той простой причине, что мы знаем, что основной риск у нас создает государство. То есть у нас вот несколько лет назад была достаточно тяжелая ситуация с пенсионными фондами. Они все показали убытки, потому что изменились правила игры, изменились требования к работе пенсионных фондов. И, собственно говоря, это было сделано в том числе по подаче регулятора, который обанкротил крупные банки. Собственно говоря, риски в этой системе сохраняются для граждан, и вот попытка вот эти все нащупать точки, которые создадут привлекательность новой системе, вот это и есть такая атака информационная на публику. Наверное, сначала Банку России нужно вот этот законопроект согласовать внутри правительства, внести его, после этого стоит обсуждать.
Ну да, безусловно. Но мы его... Нет. Да. И поскольку план уже представлен, понятно, что необходимо пройти там всякие процедурные регуляторные...
К этому документу представлено очень большое количество замечаний профессионалов, участников рынка, работодателей, крупнейших корпораций. Но
давайте пока исходить вот из того, что есть, Евгений Львович. Вот смотрите.
Ничего не существует на сегодняшний день.
Я понял. Ну хотя бы...
Мы обсуждаем какую-то фантастический роман, который явно будет переделан в ближайшее время и который не поддержат все остальные министерства и ведомства.
Вы уверены в том, что этот документ не поддержит?
Ну, Центральный банк отвечает за регулирование деятельности частных пенсионных фондов. За пенсионную систему отвечает Министерство труда. Это несколько разные ведомства, имеющие принципиально разный взгляд на развитие этой системы. С этой точки зрения, мне кажется, не было ни одного заявления со стороны Министерства труда, что оно поддерживает эту концепцию.
Хорошо, да, ваша точка зрения понятна, тогда нет смысла никакого настаивать там на обсуждении. Знаете, какой вопрос? Нет, вот, в принципе, смотрите, Евгений Львович, вот с точки зрения, концептуально, да, что ли, так совсем общо подойти. Вот эта история с единоразовой выплатой пенсии, которая представляется Центробанку сейчас возможной. Насколько она может оказаться эффективной? Слушайте, у нас же были уже всякие истории там и с материнскими капиталами, которые там люди обналичивают и тратят эти деньги и непонятно куда.
После этого на эту идею придется создавать целую новую службу, которая будет следить за тем, чтобы не обналичивали пенсионные деньги. Мы сталкивались, если посмотреть чуть-чуть по сторонам, такая ситуация была в Казахстане, когда была создана накопительная компонента. Люди выезжали на один день в Россию, получали справку, что они переехали в другую страну и забирали накопления единовременно. Но у нас будут выезжать, на Украину, в Белоруссию, точно таким же образом и забирать.
Да, и что потом с этими людьми? Они останутся, ну там, эти деньги потратят, мягко говоря, да? Непонятно. Ну,
вопрос о пенсии, о пенсионной реформе, об уровне доходов, которые сейчас у людей есть, да? Вопрос в том, что нынешний размер пенсии достаточно маленький. И Банк России предлагает создать еще один механизм накопительный, который вроде бы не должен зависеть от государства. Но мы видим, что этот механизм во многом будет зависеть от налогового стимулирования, от каких-то тех опций, которые типа работодатель должен будет за вас что-то сделать. А если вы работаете не у работодателя, да, а если вы работаете сами на себя, тут больше вопросов, чем польза от этой схемы. У нас 80% людей получают материальную помощь от государства в виде различных социальных поддержки, да, то есть кто будет участвовать в системе? Оставшиеся 20, живущие в пределах Садового кольца, пока это выглядит вся система утопично, хотя, конечно, необходимо обсуждать и развивать эту систему. Пенсионная система – это продолжение трудовых отношений. То есть если у нас достаточно уровень дохода, и работающие не являются бедными, то они могут себе позволить сберечь. И вторая вещь – чем меньше будет участие государства вот в этой истории, тем лучше. И мне кажется, что вот рост индивидуальных инвестиционных счетов, который произошел в последнее время, это и есть ответ. Ставки упали, люди начали выбирать новые схемы, которые не требуют от них ничего практически. Выбрал, что захотел, и нет никаких, ну, к тебе никаких претензий. Когда захотел, расторг договор, забрал эти деньги. Захотел использовать, захотел, продолжаешь копить. Здесь фундаментальный вопрос про роль государства с точки зрения, как оно должно быть стимулировать. То есть оно, государство боится, что эти схемы будут использованы, как вы сказали, для налички. Поэтому сейчас придумываются вот всякие такие каверзы, какие-то варианты. Но мне кажется, надо подождать, пока появится документ. Сейчас обсуждать заголовки в газетных статьях очень тяжело.
Евгений Львович, спасибо большое за комментарии. Евгений Якушев, гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации», был с нами на связи. Небольшая пауза и следующая тема.
Вы слушаете «Радио Спутник».
На Украине задержали предполагаемых убийц Амины Акуевой. По данным страны .ua, им оказался украинский гражданин Игорь Редькин, который проходит по другому уголовному делу.
И не по одному, надо сказать. Действительно, о задержании убийц Амины Акуевой написал в соцсетях министр внутренних дел страны Арсен Аваков. Вот, позволю себе цитату. В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Адама Асмаева и Амины Акуевой. Асмаев был ранен, была обита Амина Акуева, автоматическое оружие было брошено киллерами на месте. Хорошо помню тот печальный день, пишет Арсен Аваков.
Да. А давай сразу напомним, кто эти люди. Я думаю, не все слушатели вот с места в карьер.
Я думаю, что так или иначе, те, кто следят за новостями или вообще ситуация в Украине, конечно, помнят имя Амину Акуева. Это ветеран антитеррористической операции на Украине, как ее называют, жена чеченца из добровольского батальона украинского. И действительно в 2017 году 30 октября под Киевом она была убита, застрелена. Муж Адам Асмаев получил ранение в ногу. И она в какой-то степени была Амина Акуева такой, но может быть, слишком громко будет сказано, но что, в общем, если не иконой, то некого символом такого украинского сопротивления против сепаратизма. Она, насколько я понимаю, вообще украинка, она по национальности, но выйдя замуж за чеченца, вдруг стала чеченкой, да, изменила и фамилию, и себе,
ну, и
имя.
Ну, видимо, конфессию.
И конфессию, совершенно верно, да. В общем, что стало известно? Да, и именем Амины Акуевой в Днепре, в городе Днепре назвали улицу. Да, администрация приняла такое решение. В общем, что известно? По крайней мере, об этом пишет «Страна.ua». Редькин, задержанный, и его подельники подозреваются еще в двух убийствах. В частности, в убийстве в 2016 году руководителя компании «Копорол Украина» Павла Зможного и в январе 2019 года, год назад, также их подозревают, и Редькина, и подельников, в убийстве... начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького. Его зарезали тогда. Но, собственно, вот в результате оперативно-розыскных мероприятий их сначала удалось задержать. Они в прошлом году были задержаны вот по этим двум эпизодам. Но 19 сентября судья Киева Святошинского суда Максим Медведский отпустил двух подозреваемых, Редькина и некого Липского. Вот теперь сообщается, что он задержан повторно.
Сейчас с нами на прямой связи зампред Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. Александр Андреевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Никита. Добрый вечер, Алексей.
Да, здравствуйте, Александр Ильич. Но вот на ваш взгляд, о чем должно говорить вот это неразбериха? Сначала задержали по другим преступлениям, потом отпустили, сейчас вновь задержали, и выясняется, что это, ну, там, банда, причастная к целому ряду громких преступлений.
Ну, вы знаете, наверняка и вы обратили внимание на то, что, в принципе, некоторые акценты политики Зеленского смещаются, и в частности уже мы были свидетелями так называемого расследования дела об убийстве известного журналиста Шеремета, да? То есть как бы Аваков пытается доставать из рукава какие-то карты, которые он показывает, что в принципе наступило время, настало время как бы раскрытия каких-то вот таких громких убийств, которые вызывали в свое время такой резонанс не в пользу власти, что все-таки нынешняя власть, наверное, как бы чтобы подкрепить и свою значимость, в том числе Аваков, пытается показать, что, в общем-то, они работают это таким, так сказать, достаточно эффективно, и в частности, вот задержаны так называемые убийцы Амины Акуевой. Ну, в общем-то, да, тут можно говорить о том, что это действительно в определенной степени знаковое, как бы знаковый момент, потому что, в общем-то, сама антитеррористическая, или АТО, как ее называли, в общем-то, уже канула в прошлое, и сегодня произошло определенное успокоение ситуации на линии разведения сил вот в районе Донбасса, ДНР и ЛНР. Поэтому, в принципе, как бы нужны еще какие-то дополнительные сигналы для подкрепления того, что, в принципе, эта политика, в общем-то, ну, продвигается.
А на ваш взгляд, Александр Ильич, вот эти раскрытия, да, или попытки раскрыть, уж тут пусть каждый решает, как хочет, это идет бонусом в копилку Зеленского или в копилку Авакова? У них разные вообще копилки или одинаковые?
Вот это хороший вопрос у вас. Знаете, я думаю, что они в известной мере разные копилки, но в чем-то они все-таки повязаны сегодня одной, так сказать, судьбой, потому что в украинской политике, вот которую мы все-таки не прощупали плотно, когда были вынуждены, так сказать, составе Украины, мы убедились в том, что там, в общем-то, всегда не все однозначно. Там всегда как бы есть такие завязки, которые, в принципе, очень сложно как бы расчленить. И я думаю, что, конечно же, Аваков играет определенную роль самостоятельную сегодня, пытаясь вот этот центр силы, который у него есть, а он у него есть, он ведет такую двойную политику. С одной стороны, у него в подчинении внутренние войска, с другой стороны, он влияет на крайних национал-радикалов, которых тоже, в общем-то, используют в разных ситуациях по-своему. Но в то же время он как-то пытается доказывать, что он, в общем-то, работает и на Зеленского, и чтобы Зеленский, в общем-то, в этом плане ну, ему доверял, потому что Зеленский, безусловно, где-то, наверное, в общем-то, опасается роста влияния Авакова в стране.
Александр Андреевич, можно вот эти дела вообще причислять как бы к пополнению копилки, учитывая то, что называются имена подозреваемых именно в исполнении убийств, но организаторы, заказчики и вот так далее, дальше, по-моему, дела-то не продвигаются.
Да, вот я абсолютно с вами согласен, я тоже как раз хотел к этому подвести, этим завершить, потому что я лично сомневаюсь пока в том, что вот это дело получит какую, в общем-то, широкую какую-то огласку и раскрутку. На мой взгляд, там все очень неоднозначно, тем более мы помним, что Осман Акуев готовил якобы покушение на президента Российской Федерации, а это уже...
Но он тогда был премьером, уже... Владимир Путин.
Ну да, тогда был премьером, да. Uh-huh. То есть тогда можно, это можно, конечно, тоже трактовать по-разному, в принципе. Но учитывая полярность в определенном смысле разных групп влияния в Украине, конечно, каждая из групп влияния может эту проблему и наверняка будет истолковывать со своей колокольни. Поэтому мне кажется, что пока преждевременно говорить, что это такое событие, такое раскрытие такого резонансное, которое будет иметь какие-то серьезные последствия влияния на политику. Mm-hmm. Думаю, что этого вряд ли произойдет.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за комментарий. Александр Фарманчук, зампред Общественной палаты Республики Крым, политолог, был с нами на прямой связи. Небольшая пауза и к Абхазии.
В эфире «Радио Спутник».
Хаджимба остается пока. Президент Абхазии на переговорах с оппозицией заявил, что до проведения повторных выборов он должен исполнять полномочия главы государства.
Да, сегодня состоялась встреча президента Хаджимба с оппозицией. Представители оппозиции на переговорах с главой государства передали требования о необходимости уйти в отставку, но стало известно, что до проведения повторных выборов и инаугурации вновь избранного президента необходимо следовать положениям закона о президенте Республики Абхазия. Это название закона. И, собственно, следование этому документу означает, что Рауль Хаджимба продолжает исполнять полномочия президента. Выборы должны состояться повторные 22 марта, об этом сообщил председатель Центризбиркома Республики Томас Гогия. Правда, есть сообщение о том, что пресс-служба администрации Рауля Хаджимба сообщала, что не согласна с назначением новых выборов и будет обжаловать это решение Центризбиркома.
Угу. Подробности узнаем у корреспондента «Спутника Абхазия». Асмат Цвижба с нами на связи. Асмат, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Асмат, что известно об итогах встречи Хаджимбы и оппозиции, которая сегодня проходила? И, по-моему, и представители российской делегации на ней присутствовали.
Да, верно. На ней присутствовал и Рашид Нургалиев. В принципе, то же самое, что вы сказали. Нам тоже самое известно. Аслан Жани перед своими сторонниками заявил о том, что он передал их требования, о том, что... президент действующий Рауль Хаджимба должен сложить свои полномочия. И если он не сложит свои полномочия, то они не покинут здание администрации президента, которое они сейчас и занимают. А он отметил, что пока что ответа от Хаджимба они не получали. И как только будет известна позиция действующего президента, он ее огласит перед сторонниками.
Ну вот, вот эта позиция, что он должен остаться согласно закону, до проведения новых выборов 22 марта, можно ли считать ответом?
Это сам он считает действительно так, что и некоторые юристы придерживаются такой точки зрения, что он должен исполнять обязанности главы государства до инаугурации нового президента в случае проведения действительно выборов президентских. Однако лидер оппозиции не придерживается такого мнения. Сегодня в интервью Спутнику он как раз отмечал, что по мнению оппозиции исполнять обязанности руководство страной должен Валерий
Ганбань, нынешний премьер-министр. Асмат, и буквально у нас секунд 30-40. Как обстановка в Сухуми? По-прежнему под контролем администрации, а на улицах что творится?
Да, действительно, сейчас до сих пор под контролем администрации, под контролем оппозиционных властей. Ну, сейчас фазы особой напряженности нету, никаких тычек тоже нет, но угадать, что будет, действительно сложно.
Но и люди остаются на улице?
О том, что вот буквально несколько минут назад нам сообщили о том, что в Абхазию прибыл Александр Сурков,
для переговоров. Вот так вот, да.
Асмат, но люди ходят на работу, то есть жизнь продолжает идти своим чередом?
Да, в администрации президента, естественно, там не продолжается работа, да. А так люди работают. Сегодня у нас выходной.
Да, спасибо.
Спасибо за информацию. Асмат Свижева, корреспондент «Спутника Абхазия», была с нами на прямой связи. В студии работали Алексей Тимофеев, Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.
В первых рядах.